Часто мы, христиане, читаем знакомые стихи из послания к Ефесянам. «Почитай отца своего и мать свою», и думаем, что раз «почитай», значит, даже будучи взрослыми, мы должны продолжать поддерживать отношения типа «родители-ребенок», слушаться родителей во всем, зависеть от них и никогда так и не стать самостоятельными людьми. Однако наивысшая честь, которую я могу оказать своим родителям, это занять такое положение, при котором я, достигнув самостоятельности, нахожусь с ними во взаимоотношениях большой близости. Вот в таком случае я могу оказать настоящую честь и уважение не потому, что я должен, но потому, что я этого хочу. Для того, чтобы ребенок стал зрелым и самостоятельным, ему нужна помощь родителей. В послании к Ефесянам есть один стих, который молодые любят цитировать своим родителям. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Обратим внимание на слова «учение» и «наставление». Слово «учение» фактически подразумевает дисциплину и контроль, которые родителям следует установить для своих детей. Очень важно, чтобы родители, дисциплинируя своих детей, научили их быть ответственными и проявлять самообладание. Но это дисциплинирование должно быть уравновешенным. Очень часто молодые люди жалуются: «У меня нет никаких контактов с отцом. Он со мной не разговаривает, он не находит времени для общения со мной». Допустим, что это так. Но что ты делаешь, чтобы наладить общение со своим отцом? Вместо того, чтобы возлагать вину на других, возьми на себя ответственность за отношения со своим отцом, матерью, братом и сестрой. Просто скажи своему отцу: «Папа, я хочу поговорить с тобой. Правда сказать, я не очень хорошо знаю тебя». Во-вторых, старайся развивать непосредственно личные отношения с каждым отдельным членом своей семьи. Если ты хочешь стать зрелым и самостоятельным человеком, а именно это должно быть стать твоим намерением, то начни общаться с другими, как с самостоятельными личностями. Многие из вас не имеют близкой и тесной связи с отдельными членами семьи и общаются с ними не иначе, как через третье лицо. Этим связывающим звеном чаще всего служит мама. «Мама, ты можешь сказать об этом отцу?» Если ты хочешь сообщить о чем-то отцу, то скажи ему об этом сам. Некоторые из вас, взрослее, не будут почитать своих родителей, потому что не научились общаться с ними. Кого ты меньше всего знаешь в вашей семье? Потрудись над тем, чтобы развить непосредственный личный контакт с этим человеком. И третий совет – не говори о других членах семьи за их спиной. Обращайся непосредственно к ним. У каждого в вашей семье есть свои привычки, свои плохие стороны и отрицательные черты характера. Не говори о них с другими, даже с другими членами семьи. Один из наиболее разрушительных факторов в семье – это сплетни. Если ты сплетничаешь о других членах семьи, подумай только, что они будут говорить в твое отсутствие. И четвертый совет – не принимай чьей-либо стороны во время ссоры. Если в вашей семье бывает разногласие между двумя членами, тебе не нужно вмешиваться. Не стоит присоединяться ни к тому, ни к другому. Спор между ними – их дело, они сами должны его решить. Будь миротворцем в том, что находишься в мире с обеими сторонами. Не пытайся делить семью на хороших и плохих. Все это требует усилий, многолетних усилий. Но есть время, чтобы начать это теперь. Если Господь рядом, и Дух Святой действует в тебе и через тебя, никакая ситуация не будет неразрешимой. Нет конфликта, с которым невозможно справиться с Божьей помощью. А если ты ушел от Господа, вспомни, Он ждет твоего возвращения домой. Он ищет, надеется, ожидает. Мы читаем, что когда блудный сын решил встать и пойти к своему отцу, то, когда он был еще далеко, отец увидел его издали и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и поцеловал его. Сделай этот первый шаг в направлении к дому, и Господь там будет ожидать тебя, когда ты будешь еще далеко. С распростертыми объятиями Он выйдет навстречу и скажет: «С приездом! Я давно ожидаю тебя. Давай мы отпразднуем твое возвращение». Мой отец выпивает. Следующая история из жизни – это трагический рассказ молодого человека Артура Хант, отец которого выпивал. Возможно, ты узнаешь свои переживания. Переживания одного из членов твоей семьи или знакомого тебе человека, имеющего подобный трагичный опыт. В тот день было хуже, чем бывало обычно. Отец почти весь день пил пиво, но между пивом он выпивал большое количество водки. Обычно я избегал его, когда он так пил, стараясь быть в стороне от неизбежных конфликтов, вызванных его запоем. В то время мне было 21, я учился в университете. 3 года назад я посвятил свою жизнь Христу, и мне не нравилось быть в обществе отца, когда он выпивал. Меня тошнило от запаха спиртного. Я был благодарен, что мамы, сестры и 2 моих братьев не было дома. Они гостили у родственников. Дома был только мой старший брат Давид. Давид недавно возвратился с военной службы, и за время пребывания в армии в его отношениях с Господом наступило охлаждение. Он возвратился смущенным и запутавшимся. Я волновался, что он в тот вечер был дома, потому что между ним и отцом всегда были натянутые отношения. Они оба хотели любить друг друга, но были слишком похожи и упрямы. Отец вынуждал Давида чувствовать себя неудачником, и Давид мало уважал отца. Если бы только один из них сумел вместить другого таким, как тот был, они могли бы сильно полюбить друг друга, несмотря на существующие проблемы. Было уже довольно поздно, и отец едва мог говорить. Я уже столько лет наблюдал его выпивающим, что знал, в какой стадии он находился. От пива он только засыпал, но после водки взгляд его напоминал чуть ли не сумасшедшего. Он озлоблялся, и ничего, кроме брани, нельзя было ожидать от него. Я вошел в кухню и никогда не смогу забыть отвращение, испытанного мной по отношению к отцу, за то, что он сидел здесь и разрушал самого себя. Я знал, что не имел права на такие чувства, и помолился об этом. Бог как-то смягчил мое сердце. Я сел и заговорил с этим одиноким человеком, который был моим отцом. Все шло прекрасно до тех пор, пока в кухню не вошел Давид. Я сразу понял, что ссоры не миновать. Давиду отец явно надоел. Он высказал какое-то оскорбительное замечание, и началась ссора. Я пытался успокоить их, но ничего не мог сделать. Их ярость была бесконтрольной. Отец под влиянием алкоголя и неудержимой ярости разразился потоком брани в адрес Давида. «Ты просто негодяй!» Затем с Давидом произошло такое, чего я раньше никогда не видел. Все его тело вытянулось, зрачки расширились, как будто боль всех предыдущих лет накопилась в нем. Взмахом руки он опрокинул пиво и все остальное, что стояло на столе. Затем Давид схватил отца, столкнул его со стула и, переполненный горечью, сказал: «Я ненавижу тебя». Я помог отцу встать на ноги и попытался вывести Давида из кухни. Но после того, как Давид толкнул его, внутри у отца что-то оборвалось. Во весь голос отец закричал: «Мой ребенок бьет меня! Тебе лучше убраться отсюда, или я пущу тебе пулю в лоб». Эти слова еще больше возмутили Давида, и он ударил отца, говоря, что он не намерен уходить. Отец ушел в свою комнату, приговаривая: «Подожди, я тебе еще покажу». Я вошел в комнату отца и увидел, что он пытается зарядить свое охотничье ружье. Когда я пытался отнять у него ружье, вошел Давид и увидел это. «Ты на самом деле застрелил бы своего родного сына?» Давид отнял у отца ружье, и между ними началась схватка. Наконец, ружье опять было в руках Давида, и он успел вынуть патроны. Между ними опять завязалась борьба. Давид плакал. Ударив отца, он закричал: «Ты меня никогда не любил, никогда, разве это не правда?» Я отчаянно старался прекратить драку, и, наконец, Давид крикнул отцу, что он уходит из дому и никогда больше не возвратится. Он так и ушел, даже не оглянувшись. Я стоял и смотрел в небо. Я дрожал, плакал и молился. С тех пор, как я стал христианином, я молился о своем отце в течение 3 долгих лет. И снова я стоял, смотря в темное небо, со своими одинокими, неотвеченными молитвами. Никогда раньше я не чувствовал себя таким бессильным, пустым и одиноким. Возможно, это знакомо и тебе. Один из твоих родителей или даже оба пьют. Ты страдаешь духовно и даже физически. Возможно, ты уже испытывал чувство крайнего одиночества, отчаяния и безнадежности от незнания, как поступать дальше. Если ты обратишься к библейским принципам, касающимся проблемы спиртного, ты увидишь, что Бог может совершить свое дело в тебе, чтобы ты нашел правильное решение. Только тот, кто в своей семье столкнулся с проблемами алкоголизма, знает горечь, вызванную постоянными оскорблениями. Хочется любить, но внутри растет ненависть, кажущаяся порой неудержимой. Ты, может, думаешь, что тот другой не знает о твоих чувствах? Но ты обманываешь себя. Он или она чувствует твое отношение. Невозможно скрыть такие сильные эмоции, как отвращение и горечь. Апостол Павел советовал Тимофею идти на сражение, вооруженный верой и доброй совестью. Чистая совесть является самым незаменимым орудием верующего. Первый библейский принцип, который касается отношений с членом семьи, отцом, матерью, мужем, женой, братом или сестрой, испытывающим проблему со спиртным, это «имей чистую совесть перед членом, который пьет». А чистая совесть происходит от знания, что ты откровенен в своих чувствах, от знания, что никто не может обвинить тебя в обидных поступках, за которые ты не попросил прощения. Эти обиды могут быть разными, но легче всего обидеть другого члена семьи, пристрастного к спиртному, выражением к нему или к ней своей горечи. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих, говорится о горьком корне, который может возникнуть и причинить большой вред. Если ты виновен в выражении своей горечи, тебе нужно исповедать это сначала перед Богом, а потом перед тем, перед кем ты провинился. Сказать «извини» недостаточно. Скажи лучше как-нибудь так: «Папа, мама, я сознаю, что обидел тебя, выраженной горечью. Прошу, прости мне». Когда ты обратишься с такими словами к другому члену семьи, нет никаких гарантий, что он или она тепло прореагирует на это. Возможно, в ответ ты услышишь крик или тебя будут молчаливо избегать. И тем не менее, очень важно проявить инициативу. Очисти свою совесть и открой дверь, чтобы могли откликнуться те, с которыми ты в конфликте. Помните слова Петра: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Добрая совесть – это свидетельство. Например, если ты обидел своих неверующих родителей или мужа, или кого-нибудь из близких, они будут чувствовать себя правыми, не обращать внимания на твои попытки свидетельствовать. Если они выпивают, а ты выражаешь горечь в отношении к ним – то ты сильно вредишь своему христианскому свидетельству. Но если, с другой стороны, ты очистил свою совесть по отношению к ним, Дух Святой будет использовать тебя как чистый источник для того, чтобы обращаться к ним через тебя. Так что это первый библейский принцип: имей добрую, чистую совесть в отношении к тому члену семьи, который имеет проблемы со спиртным. Второй принцип – прости от всего сердца. Иисус дает такое серьезное повеление в Евангелии от Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Когда тебя кто-то обижает, естественнее ожидать, чтобы они просили у тебя прощения. Но Иисус учит не так. Бог ожидает, чтобы мы простили обижающих нас, даже если они об этом не просят. Это нелегко, но стоит попробовать. Почему же так трудно прощать? Одна из причин в том, что непрощение является одним из видов наказания. Это наш метод отомстить тому, кто нас обидел. Но у вас должен быть ум Христов. Иисус страдал за нас. Он был несправедливо распят. И, несмотря на это, Сын Божий пострадал за нас с вами, потому что возлюбил нас. Умирая, Он простил казнивших Его. Прощение может показаться несправедливым с человеческой точки зрения. Но это Божий путь. Вслед за прощением следует полное освобождение. Вместо того, чтобы думать о том, как человек обидел тебя, и все больше и больше напрягаться внутри, ты сможешь начать благодарить Бога за этого человека. Прощение очищает тебя. Одно важное предупреждение. Не путайте прощение с безразличием. Это не одно и то же. Желая избежать нехороших чувств, ты можешь прийти к выводу, что не стоит иметь никаких чувств вообще. Ледяная жестокость может закрасться в твою жизнь. Разреши Богу дать тебе открытое, прощающее сердце. Хотя иногда придется терпеть неудачу, но ты не сдавайся. Разумеется, что эти принципы относятся не только к проблеме алкоголизма. Они помогают во всех видах семейных конфликтов. Библия актуальна и применима во всех областях жизни при любых переживаниях. Следующий принцип в основном касается взаимоотношений между детьми и родителями, но применим и в отношениях между мужем и женой. Основан он на пятой заповеди «Почитай отца твоего и мать твою». Детям родителей алкоголиков трудно исполнить эту заповедь. Когда у человека есть проблемы со спиртным, очень трудно почитать его. Помните, что обычно у человека-пьяницы довольно низкое мнение о самом себе. У него отсутствует уважение к себе, даже если он пытается произвести впечатление самоуверенного человека. Обычно таким людям необходимо, чтобы с ними обращались уважительно, чтобы они могли услышать слова «Мы уважаем тебя». Даже если твои родители или твой муж выпивают, библейский принцип послушания и повиновения – остается в действии. Не избегай послушания из-за того, что человек пристрастен к спиртному, но попытайся развить уважение к нему. Одновременно важно, чтобы ты не испытывал ложного чувства вины за состояние другого человека. Алкоголики часто пытаются обвинить других и внушить, что их довели до такого состояния. Не позволяй сатане ложно обвинять тебя. Ты не ответственен за эту проблему. Попроси Бога освободить тебя от бремени ложного чувства вины. Последний совет, который мы хотим предложить, это продолжай молиться. Молись о своей семье. Молись, чтобы Бог помог тебе быть миротворцем в семье. Попроси Бога помочь тебе быть примером и ободрить тебя. Больше всего проси Бога спасти члена семьи, пристрастного к алкоголю. Господь говорит в Своем Слове, что Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Воля Божия для такого члена твоей семьи, чтобы он или она могли родиться свыше и начать новую жизнь. Никогда не прекращайте молиться об этом. Артур Хант, историю которого мы рассказали в начале, сказал о молитве следующее. «Откровенно говоря, порой, когда я молился о своем отце, я терял всякую надежду. Я молился с малой верой, но я все-таки молился, и Бог дал мне веру. После того страшного столкновения отца с Давидом положение в семье ухудшилось, мои родители развелись, а отец стал пить все больше и больше. Мне казалось, что положение никогда не изменится. Но я ошибся. Бог показал мне, на что Он способен. Через 2 года мой отец принял Иисуса в свое сердце. Он родился свыше. Подобно многим другим, ему пришлось опуститься до самого дна, чтобы осознать свою нужду. Он потерял жену и находился в глубоком отчаянии. Страшные галлюцинации до того напугали его, что он допустил к себе Бога. Впервые он услышал голос Бога, и Бог вошел в его жизнь. Возможно, некоторые из вас до сих пор не видят никакого выхода. Возможно, вам придется молиться об отце или матери или муже в течение 10 лет. Но каким бы беспросветным ни казалось положение, независимо от того, как много пьет человек, всегда есть надежда. Продолжайте молиться. Нелегко жить с пьяным человеком. Трудно поддерживать правильные отношения, трудно любить, трудно прощать. Но Бог чтит наши попытки следовать за Ним, следовать Его примеру прощения и любви. Воспитание и характер. Подлинное воспитание не игнорирует значение научных и гуманитарных знаний, но выше всех знаний ценится умение, а выше умения – доброта. И дороже интеллектуального развития – характер. Мир не столько нуждается в людях выдающегося ума, сколько в людях с благородным характером, в тех, кто свои способности сочетает с твердыми принципами. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Язык мудрых сообщает добрые знания. Подлинное воспитание является источником такой мудрости и предполагает использование своих способностей и приобретенных знаний наилучшим образом, включая весь круг наших обязанностей по отношению к себе, к окружающему нас миру и к Богу. Формирование характера – самая важная задача, когда-либо стоявшая перед человеком. Ни одному из предыдущих поколений не приходилось решать такие важные задачи, никогда прежде молодые люди не подвергались таким большим опасностям, как сегодня. Какому воспитанию отдается предпочтение в наше сложное время? К чему чаще всего призывают? К собственной выгоде. Многое из того, что мы называем воспитанием, на самом деле представляет собой извращение этого понятия. В Божьем плане жизни найдется место для каждого человека. Каждый может развивать свои таланты, максимально используя свои возможности, и верность в малом или большом даст право на уважение. Перед Богом невозможно эгоистичное соперничество. Как разительно отличается современное воспитание от предначертанного Богом. С раннего детства ребенок вынужден соперничать и конкурировать, взлелеивая в себе эгоизм, начало всех зол. Так начинается борьба за превосходство, поощряется система зазубривания, которая во многих случаях разрушает здоровье и делает невозможным успех. Часто соперничество порождает нечестность, честолюбивое стремление, неудовлетворенность собой отравляет жизнь, наполняя мир беспокойными и метущимися душами, представляющими угрозу обществу. Ошибочность такого подхода к воспитанию пронизывает не только методику, она характерна и для тематического материала обучения. Какие произведения занимают мысли детей – в самом восприимчивом возрасте? Какие источники предложены им, из которых они могли бы черпать знания в области языка и литературы? Языческие источники. Источники, питаемые извращениями древнего языческого мира. Молодежи сегодня предложены авторы, которые вне всякого сомнения известны своим пренебрежением к принципам морали. Кроме того, есть множество прозаиков, предлагающих читателю сладкие иллюзии вместо истинного покоя. Эти авторы не могут быть открыто обвинены в аморальности, но в действительности их труды таят не меньшее зло. Читая их, тысячи людей обкрадывают себя. Даже изучение Библии в современных школах часто не открывает миру бесценную сокровищницу в Слове Божьем. Излишний критицизм с его предположениями, догадками, анатомированием текста уничтожает доверие к Библии как к божественному откровению, низлагает способность Слова Божьего контролировать, духовно возвышать и вдохновлять людей в жизни. Когда молодые люди вступают в жизнь и сталкиваются с обманчивой привлекательностью мира, страстью к деньгам, развлечениям, удовлетворению своих желаний, модой, роскошью, экстравагантностью, накопительством, обманом, воровством и разрухой, с какими же учениями им придется встретиться? Приверженцы спиритуализма утверждают, что люди — это не падшие полубоги, что каждый разум будет судить себя сам, что истинное знание ставит человека выше всех законов, что все совершенные грехи невинны, что как бы то ни было все правильно и Бог не осуждает. Они представляют людей выходцами из небесных чертогов, высоко возвеличенными там. Они заявляют, не имеет значения, что вы делаете, живите как хотите, небо ваш дом. И множество людей поверили, что высший закон – это желание, что свобода – их неотъемлемое право, и что человек ответственен только перед собой. Анархия обусловливает стремление к уничтожению всех законов, не только божественных, но и человеческих. С этим предстоит столкнуться и нашей молодежи. Чтобы противостоять этому в жизни, нужно в молодости заложить основание характера. Каждое поколение в любой стране имеет надежное основание и единственный образец для подражания в формировании характера – божественный закон. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Великий принцип, проявленный в характере и в жизни нашего Спасителя, является единственным надежным основанием и единственно верным руководством в воспитании молодого поколения. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и видения». Мудрость и знание может дать только Слово Божье. Сегодня это так же насущно, как и тогда, когда Израилю были сказаны слова об исполнении заповедей Божьих, «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов». Только в этом гарантия личной честности, благородства дома, благополучие общества или безопасность народа. Во всех конфликтных ситуациях, жизненных затруднениях и опасностях есть одно спасительное и надежное правило – это поступать так, как говорит Бог. Закон Господа совершен, и поступающий так, да не поколеблется вовек.